Итак, всех приветствую, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Меня зовут Антон Филиппов. В эфире программа «Довлеет дневе злоба его», что означает «каждому дню своя забота». А поговорим мы сегодня не только о злобе дня нынешнего, но и разберемся или попытаемся разобраться в делах давно минувших дней. В гостях у меня профессор, учитель, горячо любимый мой наставник Дмитрий Борисович Осипов. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте. Да, я всех приветствую. Мне неудобно, потому что Антон тут как-то немножко преувеличил. Просто в свое время, то есть с Антоном мы давно знакомы, и, так сказать, он даже у меня учился. А так я вот просто представлюсь, поясню. Меня зовут Осипов Дмитрий Борисович. Я преподаватель. Я преподаю в Горном университете на кафедре теологии. И область моих интересов, научных интересов, это библеистика, это Новый Завет, это вопросы, связанные с религиеведением, с историей.
Дмитрий Борисович, у нас сегодня с вами такая тема «Церковь сквозь время, государство и общество». Вот меня, как обывателя, в первую очередь, интересует несколько вопросов относительно церкви, ее истории. В первую очередь вопрос, который бы я хотел понять, это механизмы и секреты, благодаря которым церковь, как институт, как организм, я беру всю христианскую церковь, не только православную, хотя и православная в том числе, смогла пройти через все войны, через различные социальные строи, пережила правителей и даже различные государства и дожила до нынешних лет, как и христианская церковь в целом, которая уже почти 2000 лет, и в отдельности Русская Православная Церковь, которой больше 1000 лет в том числе.
Ну, это, конечно, серьезный вопрос. Действительно, вот то, о чем вы говорите, это имеет место быть, потому что, наверное, в истории цивилизации немного можно найти таких примеров, когда некая группа людей, объединенная какой бы то ни было идеей, но она существует такой длительный период. Вот христианство действительно существует 2000 лет, да, вот непрерывное, так сказать, это существование, это историческая преемственность, а русская вот православная церковь наша, вот, ну да, то есть смотрите, весь период существования нашей государственности, она существует, и даже больше, и это не может не вызывать, конечно, вопросов.
Я только могу поправить, что даже три вида государства она, русская православная церковь, да, пережила, можно,
да,
сказать.
Да. Здесь... Понимаете, можно, поскольку вопрос серьезный, объемный, с разных точек зрения можно посмотреть. Вот, например, можно посмотреть с точки зрения веры. И вообще, в каком-то смысле, вот наш Новый Завет, он дает ответ на этот вопрос, почему так? Вот почему вот с точки зрения православной веры это действительно так? А это связано с неким обетованием, которое дает сам Христос своим ученикам. Вот в Евангелии от Матфея он говорит ученикам своим, что... «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и дайте им обещание. Я с вами до скончания века». То есть получается, что церковь будет существовать до скончания века, потому что с ней находится Христос. Таково желание, такова воля Божья. В другом месте он говорит Петру, что вот ты, Петр, и на этом камне, ты камень, да, ты скала, и вот на этой скале я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Врата ада – это смерть. И поэтому христианство, оно верует, считает, что до конца времен этого мира уже церковь не победит никакая сила, никакие гонения, потому что не потому что мы сильные, а потому что вот Господу так угодно.
Потому что с нами Бог.
С нами Бог. Но если мы отвечаем на вопрос причин, уже исторические причины, да, то есть вот вы об этом спрашиваете.
Механизмы. Все-таки церковь, помимо того, что это институт, как вы говорите, веры, в первую очередь нужно что-то житейское, да, понятный механизм, почему существует.
Вот я бы здесь, знаете, я сам не раз вообще задумывался об этом вопросе, у меня вот такой ответ какой-то. На мой взгляд, да, существуют некие, ну, скажем, технологии, социальные технологии, которые позволяют развивать какие-то идеи, внедрять их в общество, обеспечивать их устойчивость, но все-таки, я думаю, что одними технологиями, что там красивые песнопения, прекрасные фрески и особо эффективная система управления, проблема гораздо более серьезна, То есть одним этим, конечно, не объяснить, почему церковь христианская столь устойчива и существует столько времени. Мне кажется, здесь более глубокая причина, и связана она с тем, что такова природа человеческая. Потому что все люди, это вот единство природы человеческой, все люди, независимо от того, когда и где они живут, у них возникают вопросы смысла. Вот, вот она такая специфика нашего бытия. Мы задаемся вопросом, ради чего, зачем мы живем. Эти вопросы обостряют те моменты, что мы смертны, мы болеем, мы умираем, в мире много зла, несправедливости. Ощущение, вот мы ищем этого смысла, ради чего же наше бытие. И вот христианство, оно дает, получается, сильный ответ на этот вопрос, вот область смысла. И именно поэтому люди в разных эпох, разных государственных систем, разных культур, абсолютно, да, они к христианству приходят, они его исповедуют, и именно поэтому оно устойчиво, потому что одной политической, хотя государство всегда играло большую роль, власть играла большую роль в распространении христианства, но одним давлением государственным, одним страхом, одними технологиями и какими-то делами ты это не сделаешь.
Безусловно, должна какая-то быть почва.
Вот эта почва, на мой взгляд, это смысла, вот эта область смысла жизненная такая, да.
Я понял.
Вот.
Грубо говоря, христианство дает людям понятное объяснение смысла их жизни. Зачем они здесь?
Во-первых, смысл жизни.
Самый главный вопрос.
А во-вторых, оно вот, смотрите, мы живем и мы понимаем, что смерть, она все обессмысливает. Вот она вот ничего не оставляет из человеческих ценностей.
Да.
Все уравнивает, обесценивает. А христианство говорит. И да, и вот где основания, чтобы любить, проявлять милосердие, сохранять человеческое достоинство перед лицом тех вызовов, с которыми мы страшными порой по жизни сталкиваемся. Христианство говорит, Бог тебя любит, и Христос воскрес, и поэтому смерти нет. Будь человеком, ничего не бойся, потому что Господь победил смерть. Ради этого стоит жить.
Это очень интересно, Дмитрий Борисович, потому что ведь не только христианство предлагает смыслы.
Да.
Организации, занимающихся наполнением смыслов жизнью, точнее, жизнь смыслами, их много.
Угу.
И не говоря уже о том, что разные конфессии существуют, но помимо этого в наше время люди находят смыслы в другом. И вот меня в этой сфере волнует такой вопрос. А были ли в истории человечества, а точнее в истории церкви, моменты, когда церковь была на грани или близка к потере монополии на смыслы, главенства смысловой, скажем так, идентификации человека?
Ну, конечно. Вот смотрите, мы сначала сказали с вами-то о чем, что... Да, вот христианство, оно отвечает на такие базовые смысложизненные вопросы человека. Благодаря этому оно существует так долго. Но это вовсе не означает какой-то монопольности. Вот если брать с исторической точки зрения.
Я сделаю оговорку, скажем так, европейской цивилизованной части общества. Понятно, что есть арабский мир, есть китайский мир, который совсем с другими живет идеологическими основаниями. Но мы все-таки берем Европу, потому что мы же с вами тоже в Европе живем. И вот, цивилизация распространялась из Европы, на мой взгляд.
Вот мы здесь, я бы здесь не стал разделять. Мы берем человечество в целом, и христианство это мировая религия.
Да.
Но дело в том, что вот эта область смысла, она изначально, как бы в этой области происходит конкуренция, происходит столкновение религиозных идей, разного рода идеологий. И, конечно, во-первых, это мировые религии. И вот обратите внимание, вот христианство существует 2000 лет, но есть буддийская община. Буддизм возник там за 600 лет до христианства. Существует непрерывно вот эта группа, буддийская сангха, пожалуйста, 2,5, больше даже, 2500 лет. Существуют иудеи, существует мусульманская умма, понимаете, ну 1500 лет почти, понимаете? То есть это мировые религии, они дают такую вот колоссальную устойчивость своим группам, именно потому что...
Конкуренция есть, одним словом.
Конечно, конечно.
Еще какая?
И сколько раз, сколько можно угодно привести пример, когда, да, христианство, оно распространялось активно, а потом утрачивало свои позиции, и от него ничего не оставалось. Я вам приведу пример. Давайте я вот приведу пример. Может быть, он для нас не будет, для православных, он не будет очень приятен, Но, тем не менее, это объективная реальность. Вот у нас, например, есть мусульманский мир. Это Турция, это вот Сирия, допустим, Египет,
ну, Ближний Восток.
Ближний Восток, то, что. Но мы, слушайте, никогда не надо забывать, что этот так называемый Ближний Восток был когда-то частью Византии, частью Римской империи, и Египет это был, и Палестина это было место расцвета монашества и богословия. Сирия, там, понимаете, там был Иоанн Златоуст, там был Ефрем Сирин. Современная Турция – это вообще колыбель христианства, каббадокийский…
Православного, да?
Православного христианства, конечно, конечно.
Так ну, и сейчас ведь Константинопольский патриарх обитает именно в Константинополе.
Но только там у них паствы уже нет вообще. Но я вот скажу…
Совсем
вам,
нет?
Ну, практически там это ничтожный процент населения. Ну, сейчас вот вернемся к ситуации, допустим, современной. Я просто вот мысль свою хочу, так сказать, здесь закончить. Так вот, дело в том, что если мы задумаемся, вот там живут, ну, мусульмане. Вот, ну, да, то есть люди, исповедующие ислам, большей частью говорящие там по-арабски и так далее. Ну, понимаете, не надо забывать, что, да, были там завоеватели, арабы, это 7-8 век. Вот когда они там, эти территории... у Византии отбили. Но дело в том, что большая часть нынешних мусульман в Египте, в Сирии и прочее, прочее, и в том числе и в Турции, их далекие-далекие предки исповедовали христианство. Они перешли, то есть христианство постепенно утратило свои позиции.
Я бы сказал, переобулись.
Ну, слушайте, это не так все просто.
Это не могло случиться все-таки с тем, о чем вы говорили ранее, что сыграло ключевую роль в их переориентации силовое воздействие арабских войск.
Это имело значение, но вовсе это не единственный, вовсе не единственная причина.
То есть победили смыслы.
Победили смыслы. И это, заметьте, происходило не только на территории Малой Азии, там это самое, и Балканы. Османская империя завоевала, так сказать, Болгарию, Сербию, Грецию, и там до сих пор есть ислам, сербский ислам, но болгарский.
Но ведь Испания, несмотря на то, что долго, я не помню сколько лет, но очень долго была под гнетом арабов и была мусульманской.
Ну, не под гнетом.
Там, хорошо, она была мусульманской Испанией,
да.
И тем не менее, это одна из основных католических стран.
Да. Вот мы видим обратный процесс, когда христианская церковь, используя весь инструментарий от властного воздействия, апологетика, миссионерства, они сумели на этой территории победить. Но методы там были разные. Давайте вспомним инквизицию, Торквемаду и много-много других вещей. Цивилизация, как некая форма, высокая форма организации культуры и общества, она далеко не только ограничивается христианством. Никто же не будет говорить, вот, что современная Европа, она не цивилизована. Она цивилизована. Но краеугольные камни современной Европы – это эпоха Просвещения, это Французская революция, которая связана с идеалами прогресса и, в общем, по большому счету, атеизма. И поэтому одним из оплотов современного, так сказать, такой секулярный атеистического взгляда на мир, конечно, является Западная Европа.
Но ведь сейчас Европа, и это не секрет, находится под большим, скажем, под большой опасностью завоевания идеологического, в первую очередь, муслимизации.
Ну, я бы тут не преувеличивал. Там есть демографический фактор, приезжают мигранты.
Да, я про это и говорю.
Но это не идеологическое, потому что идеологически просто там сейчас все-таки господствует. Христианство сохраняет значение, но очень сильны...
Новая этика, да, наверное?
Ну да, 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 вот эти вот все вещи, которые есть и у нас. Мы движемся с ними в одной упряжке.
Дмитрий Борисович, мы с ними не в одной упряжке. И мы, я все-таки считаю, что должны в первую очередь трезво смотреть на новую этику.
Да, я это не отрицаю, что вот мы, нам, православным людям, хотелось бы думать, что вот есть они такие вот там греховные и, так сказать, развращенная Европа, да, а мы, значит, Святая Русь храним, понимаете, устои. Но вот я здесь не соглашусь, позволю себе не согласиться, потому что цивилизационно, вот мы движемся с ними абсолютно в одном направлении. И то, что происходит, те процессы, которые происходят в Европе, например, связанные там с феминизмом, там, с правами человека, там, допустим, да, ну, вот, вот это вот, там, допустим, вопрос сексуальных меньшинств. Просто до нас это чуть позднее.
С этим я согласен, да. С этим я согласен.
И поэтому то, что было у нас вот как советский период, коммунисты, допустим, ну вот устанавливали там какие-то атеистическую идеологию навязывали, ну мы здесь движемся, это эпоха французская, истоки это французская революция. В этом отношении разница с Европой, это разница не в содержании, а разница, ну как бы в стилистике какой-то, не более того.
Правильно ли я понимаю, вот исходя из ваших слов? Что и лично я понял, что в свое время церковь обладала, скажем так, локомотивной функцией для человечества в какой-то из ее периодов. Затем это перехватывала другая религия, потом опять христианская церковь, потом, возможно, еще что-то. На данный момент, что первенства нету у христиан.
Вот на данный момент христианство сохраняет свое значение. По официальной статистике, христиан в мире сейчас считают себя христианами, относят себя в той или иной степени к христианским ценностям, христианской вере, ну, свыше 2 миллиардов человек.
Самая большая.
2,3 где-то, 2,4, да, миллиарда. Мусульман, допустим, под полтора миллиарда. Буддистов там, ну, 600 миллионов, например, да. Вот это мировые религии.
А иудеев сколько?
Ну, поскольку иудаизм – это национальная религия, только для евреев, их немного, ну, 10-15 миллионов.
Ну, очень качественные.
Ну, это уже другой вопрос, вопрос веры. Я думаю, что именно активно верующих людей среди мусульман и среди иудеев не больше, чем среди православных.
Согласен.
Примерно эти 5% и есть, которые вот прям вот активно все постятся, соблюдают. Но мы здесь говорим о религиозности в более обширном таком плане, значении, конечно. Да.
Я бы сказал, все-таки смысловом, идеологическом.
Да, 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 да.
О властителях дум говорим.
Да. Но если говорить о тех тенденциях, которым движется вот современная, так сказать, ну, цивилизация, да, то я бы вообще не выделил здесь какую-то религию, что религия какая-то выполняет роль локомотива идейного.
Угу.
Все-таки современным локомотивом для современного мира, на мой взгляд, остается идея прогресса. Идея, которая вытеснила религию на периферию общественной жизни, и мы движемся в цивилизационном отношении, мы продолжаем ту логику, которая была в советское время и в предыдущую там, эпоху, начиная с эпохи просвещения. То есть, это идеология прогресса, в общем, атеистическая идеология, которая считает, что религия отжила свой век. И человечество, оно будет, это так называемый трансгуманизм. То есть, мы должны решать, не думать не о том, что там в загробном мире, а мы должны эту жизнь обустраивать так, чтобы обрести бессмертие в конечном итоге, решить такие вот базовые проблемы
смерти. Мы должны решать проблемы дня сегодняшнего.
Да.
То, как раз о чем наша программа.
И здесь, вы посмотрите, Китай, 1,5 миллиарда человек, они, это советские наши люди. Они движутся в этом направлении. Европа, и мы, то есть, это такое техногенное общество вместо идеи, так сказать, какой-то религиозной, там идеология прогресса. Она, по сути, тоже религиозна, на мой взгляд, имеет религиозные корни, но это светское общество, где центральную роль играет идея прогресса. Хотя все сложнее.
Дмитрий Борисович, но если смотреть, опять же, с исторической точки зрения, находясь в моменте, как мы сейчас с вами, нам все-таки тяжело же точно дать оценку тому, что будет в будущем, но мы можем понимать, что было в прошлом.
Ну да.
Скорее всего, конечно, тотальной победы и тотального засилия вот таких вот, как вы сказали, трансгуманистов, их не будет. Они завоюют, конечно, какую-то часть, наверное, большую, надо сказать, но и христиан, и традиционных других религий останется тоже довольно много.
Они никуда не денутся.
Да, они никуда не
денутся. Эпоха религии не закончится. Но надо понимать, на мой взгляд, что ну, если, допустим, в средние века или даже до 19 века существовало такое понятие, как христианские народы, христианские нации, христианские страны. Сейчас уже никаких христианских народов нет, и наций христианских не существует. Существуют люди верующие, существуют общины, существует церковь, православная наша церковь существует, но она не является, она не встроена в систему государственной идеологии, и слава Богу. Но это означает, что она существует наряду со многими другими конфессиями, общинами, и ей, следовательно, необходимо, ну, вот, научиться жить в этих условиях, что ты живешь в вот этом конкурентном мире, поэтому если ты кому-то говоришь о вере, ты должен понимать, что ты не высказываешь истину в последней инстанции. Доказывай, объясняй, нужно миссионерствовать, нужно свидетельствовать. Мы сейчас вернулись в те времена, которые были в самом начале христианской церкви.
Как интересно.
Да, вот так.
Вернулись с того, с чего начали.
С чего начали. И это очень, может быть, неплохо.
Но ведь это очень правильно. Прошло, так сказать, этап роста, потом очищение некое, и сейчас, возможно, это второй шанс. Можно так это рассматривать?
Да нет, это не второй шанс. Свой шанс есть у каждого поколения. Угу. Каждое поколение по-своему свой шанс использует. И поэтому то, что современность наша дает возможность нам исповедовать нашу веру свободно, безо всякого государственного диктата, безо всяких гонений. Вот последние там 2-3 десятилетия, ну, это, может быть, самые свободные периоды в истории церкви.
Ну, все об этом говорят.
Да.
Причем не только христианская, а вообще.
Да. Поэтому надо как-то использовать те возможности, которые есть.
Вот смотрите, исходя из нашего с вами разговора, у меня возникает следующий вопрос. А как лично вы, как историк в первую очередь, как религиовед, видите церковь в будущем? Спустя не 10-20 лет, а 5-6 веков. Ну, может быть, хотя бы 2 века. То есть такой долгий взгляд в будущее. Вот это будет церковь одного человека, когда каждый дома тихонечко в уголке помолился иконе и все. Или это будет соборное все-таки служение, когда будут люди продолжать ходить в храмы, пусть их будет не так много, или они будут, скажем, в каких-то особых местах, будут собираться, праздники, мероприятия, службы, таинства проводить точно так же. Возможно, это будет вообще будущее с онлайн приспособлениями какими-нибудь, превратиться все в какой-нибудь вид конференции онлайн или что-нибудь такое.
С голограммой батюшки, да?
Ну, что-то такое, я не знаю, но это ведь это далекое будущее, нам сложно представить. Кто бы мог подумать, там, 100 или 200 лет назад, что будет в 21 веке приложение на смартфоне православное. Кто бы мог подумать?
Да.
Или что будет православный канал, радио.
Будет радио «Воскресенье», да. Что будет 200 лет назад,
никто бы не мог подумать.
Такое
поэтому сложно представить, конечно, но вы как эксперт в этом плане хотя бы какой-то вектор могли бы проглядеть?
Вообще, я скажу вам, что люди, которые занимаются историей, они привыкли смотреть назад. И обычно любые прогнозы историков, вот это парадокс некий, да, то есть человек всю жизнь изучает законы развития общества, а любые прогнозы историков, как правило, в них мало действительно дельных вещей, историки очень часто ошибаются, потому что они связаны какими-то закономерностями, а на самом деле они преувеличивают их значение, которые они берут из прошлого. Ну, а часто, знаете, вот хорошие прогнозы дают фантасты, люди с богатым воображением.
Интересно.
Жюль Верн, все. Это нужно уметь выйти за рамки и представить этот новый мир. А его представить очень трудно, потому что ты должен представить то, чего никогда не было. А завтра, поверьте, то есть оно будет таким, каким мы его даже себе не представляем. Через 5, через 10 лет, значит, пойдет это внедрение, там, новые скорости интернета, новые технологии, о которых мы даже, биотехнологии, страшно подумать даже, что там будет. И по поводу форм, и как это христианство будет существовать, оно будет, конечно, для него это будет очередной вызов. Вообще вся современная цивилизация – это сплошной вызов.
Это в прямом виде конкурентная внутривидовая борьба.
Это вызов, как Знаете, какого плана вызов? Дело даже здесь не в том, что как людям собраться, как там богослужение, ну как-то уж люди решат эти вопросы, как им молиться, как им там посты соблюдать в этих новых условиях, литургию совершать, это не самое существенное.
Я просто почему говорю об этом, потому что механизм вот этих процедур очень важен, и от него зависит то, чем будет христианство, будет ли это частью общества, когда человек вышел из дома, и он абсолютно такой же гражданин, со всеми правами, со всеми, значит, навыками, или это будет некая община, как, допустим, сейчас есть отдельные, да, разные старообрядческие общины, живущие абсолютно отшельническим образом жизни, то есть не признающие такой прогресс.
Да.
Будет ли, сможет ли христианство совладать с таким прогрессом, с таким двигателем научно-технических открытий и признать их, с ними как-то ужиться?
На мой взгляд, вот опять же, это чисто вот такое субъективное ощущение, не более того. На мой взгляд, это будет зависеть не от каких-то там, знаете, технических решений. Все это будет найдено, там приспособлено, мы приспособимся к новым условиям этой цивилизации. А это будет зависеть от того, сумеет ли наше следующее поколение, да, исповедующая веру, да, ответить на очень существенные вопросы, связанные с биоэтикой, связанные с вот этими, с этой проблемой трансгуманизма. Если церковь, ну как, церковь-то будет жить, никуда она не денется, но дело в том, что мы говорим про поколение, которое столкнется с этим, это вот будет в ответ людей верующих.
Дмитрий Борисович, будущее уже наступило. Ну уже, да, сегодня уже эти сегодня вопросы вовсю стоят.
Они уже вовсю стоят, но они пока еще у нас, как говорится, мы еще так спокойны, спокойны. Но дело в том, что я просто вот, ну, поясню вопрос, да. Например, ну вот трансгуманизм. Он говорит, что мы должны создать человека нового типа, да. Мы должны, возникает вопрос репродуктивных технологий, вопросы, связанные с заменой органов, и социальное неравенство приобретает колоссальную роль здесь в этом отношении, биоэтика.
И самое страшное, что создается вопрос отсутствия смерти.
Отсутствие смерти.
Когда человеку заменяют бесконечно органы, практически он может существовать неизвестно сколько лет.
Трансгуманисты, они ставят более высокую задачу, не просто там органы менять, и человек будет долго жить. Они хотят, в принципе, изменить некий носитель сознания, поменять. Ну, это некие фантазии, но они могут... Тут дело в том, что туда идут...
Уйти в цифровое...
Вообще цифровизация человечества, вот трансгуманизм. То есть выход за эти антропологические наши границы. И здесь... Вы знаете, вот христианство, оно столкнется непременно с колоссальными вопросами. Что можно, что по воле Божьей, что не по воле Божьей? Каким технологиям мы можем, наша совесть христианская, может дать зеленый свет? Это уже сейчас мы с этим имеем дело, но завтрашний день будет в этом отношении гораздо сложнее. А это от чего зависит, как бы, сумеем ли мы дать эти ответы? Это будет зависеть от того, вообще, понимаем ли мы сами основы нашей веры?
От правильно поставленных вопросов.
От правильно поставленных вопросов. Если мы действительно погрязли в каких-то внешних сторонах, и для нас вера – это вот, вот они, так сказать, внешние какие-то обрядовые формы.
Обряды, таинства, да, и все прочее.
Нет, таинства, они никуда не денутся. Это как бы сущностная сторона. Но дело в том, что мы привыкли к какому-то каноническому образу: священник, вот надет крест, борода, определенного рода одежда.
Вы имеете в виду разделять догму и каноны?
Да, форму и содержание. Мы должны всегда помнить, что еще в 19 веке священник выглядел по-другому, священники не носили кресты, а бороды стали отращивать там, допустим, в 17 веке, и длинные волосы, это вообще, так сказать, до патриарха Никона не было такой традиции, и священники вообще на Руси и в Византии, они выбривали себе танзуру, знаете, что такое танзура?
Да.
Это вот такая вот гуменцо называли, да. Вот кто сейчас выбривает гуменцо?
Ну, это, наверное, от евреев, да, пошло?
Нет, это не от евреев, это даже никто не знает, от чего оно пошло, но так было в Риме, Так было в Византии, греки так выбривали гуменцо. Там берешь этих иконы Григория Паламы, там, Иоанна Златоуста, других святых. Вот там у них гуменцо выбрито у русских до Петра Первого, ой, до патриарха Никона и позднее, до начала XIX века эта традиция была. Крест никто не носил. Крест был знаком награды какой-то особенной. Вы понимаете, насколько все меняется?
Я понимаю.
Насколько нам вот сейчас было бы непривычно увидеть батюшку, так сказать, который вот выглядит, ну, просто вот вообще не так, как мы привыкли к нему. Да?
Дмитрий Борисович,
и вот это вопрос к завтрашнему дню. Если мы сумеем отделить главное от второстепенного в своей вере и осознавать эти самые какие-то глубинные основы, то есть мы понимаем наше священное писание, предание церкви, значит, у нас будет возможность дать ответ на эти вызовы. А иначе мы, собственно, замкнемся в некое гетто, подобно, ну вот вы приводили примеры там, ну такое бывает у старообрядцев, да. У ортодоксальных евреев, например, хасиды, да, какие-нибудь, тоже. Вот с пейсами, вот они там живут в иерусалимских кварталах, ну понимаете, ну что тут скажешь, ничего не скажешь, это люди на отшибе развития цивилизации. Конечно. Вот такой вариант, конечно, самый патологичный, самый наихудший, какой можно себе представить.
То есть если мы не сможем ответить и правильно поставить вопросы, а затем на них ответить.
Не потеряв основы.
Не потеряв основы, да. Мы рискуем стать аборигенами. Аборигенами со своими устаревшими традициями.
Да, мы...
Потерявшими просто, смыслы.
Да, мы... Просто нас история сдвинет куда-то вот на глубокую периферию, ну, да. Там все, мы замкнемся в своих обрядах, и все. И христианство, оно будет существовать, но, конечно... В такой форме.
Дмитрий Борисович, это, конечно, сейчас и нашим слушателям дико слышать, потому что то, о чем мы с вами говорим, это даже, наверное, не ближайшие 10-20 лет, а минимум 100 лет. Хотя с нашими развитиями технологий, возможно, это ближе, и ускорится.
Это ближе.
Но, безусловно, об этом надо думать. Мне очень понравилась сегодняшняя беседа.
Вы знаете, я вот в связи с этим последнее, что хотел бы сказать. Однажды пришлось мне побывать на одном серьезном мероприятии в Москве. Это была конференция в 2013, по-моему, году. И там библеистика и предание церкви. И там, в частности, была секция, посвященная обсуждению шестоднева. Вот первая глава книги «Бытия», описание, как Бог творил мир. И туда были приглашены богословы и, в частности, ученые, физики, выдающиеся современные, так сказать, наши вот ученые. И я помню очень хорошо, ну вот как физика смотрит на появление мира, где мы можем найти точки соприкосновения, различия между вот как это все вот соотносить, да? И я помню очень хорошо, это выступал, по-моему, директор или заместитель директора Курчатовского института, который курирует вот наших физиков, которые работают...
Ядерные программы.
Да. Они вот, в частности, работают в этом адронный коллайдер. Да. Там треть ученых это русские, наши. И вот, собственно, как бы вот этот человек, я не помню его фамилию, он как раз этим руководил. Я помню его слово. Он сказал, что все, что мы вот сейчас обсуждаем, да, вот эти вот проблемы науки, там, религии и прочее, это вопросы вчерашнего дня. Это вопросы вчерашнего дня.
Безусловно.
Но завтрашний день уже наступил.
Да.
И вы должны это понимать. Вот на меня это очень произвело впечатление.
Дмитрий Борисович, собственно, о чем и была сегодняшняя беседа. Мы с вами пришли к тому же самому. Я этому очень рад. Я благодарю всех слушателей «Радио Воскресенье», кто был сегодня с нами. В эфире вещала программа «Давлеет днями, злоба его». Сегодня с нами был преподаватель кафедры теологии Горного университета Осипов Дмитрий Борисович. Дмитрий Борисович, я вас благодарю, что вы были сегодня с нами. Меня зовут Антон Филиппов. Всем пока.
До свидания.